Но это никак не могло быть выполнено, так как эти армии были полуокружены, истощены и с трудом пробивались под непрерывными ударами немецкой авиации и бронетанковых войск. 26 июня 39-й мотокорпус противника подошел к Минскому укрепленному району, где с ним столкнулись направлявшиеся сюда части 44-го стрелкового корпуса под командованием генерала Юшкевича. С целью усиления обороны Минска со стороны Молодечно на северо-западные подступы к городу был срочно выдвинут 2-й стрелковый корпус под командованием генерал-майора Ермакова. В его состав входили 100-я и 161-я дивизии. Однако с выходом на юго-западные подступы к Минску 47-го моторизованного корпуса танковой группы Гудериана положение оборонявшихся войск резко ухудшилось. Враг жестоко бомбил Минск. Город был объят пламенем. Умирали тысячи мирных жителей. Гибнущие ни в чем не повинные люди посылали свои предсмертные проклятия озверевшим фашистским летчикам. На ближних подступах к Минску развернулась упорная борьба. Особенно хорошо отдрались части 64-й, 100-й и 161-й стрелковых дивизий. Они уничтожили более сотни танков противника и тысячи фашистов. 26 июня на командный пункт Юго-Западного фронта в Тернополь мне позвонил Сталин и сказал: «На Западном фронте сложилась тяжелая обстановка. Противник подошел к Минску. Непонятно, что происходит с Павловым. Маршал Кулик неизвестно где. Маршал Шапошников заболел. Можете вы немедленно вылететь в Москву? Сейчас переговорю с товарищами Кирпоносом и Пуркаевым о дальнейших действиях и выйду на аэродром». Поздно вечером 26 июня я прилетел в Москву и прямо с аэродрома к Сталину. В кабинете Сталина стояли на вытяжку нарком Тимошенко и мой первый заместитель генерал-лейтенант Ватутин, оба бледные, сунувшиеся, с покрасневшими от бессонницы глазами. Сталин был не в лучшем состоянии. Поздоровавшись кивком, Сталин сказал: «Подумайте вместе и скажите, что можно сделать в сложившейся обстановке», и бросил на стол карту Западного фронта. «Нам нужно минут 40, чтобы разобраться», — сказал я. «Хорошо. Через 40 минут доложите». Мы вышли в соседнюю комнату и стали обсуждать положение дел и наши возможности на Западном фронте. Обстановка там сложилась действительно исключительно тяжелая. Западнее Минска были окружены и дрались в неравном бою остатки 3-й и 10-й армии, сковывая значительные силы противника. Некоторые части 4-й армии отошли в Припятские леса. С линии Докшицы, Смолевичи, Слуцк, Пинск отходили на реку Березину разрозненные соединения войск, понесшие в предыдущих боях серьезные потери. Эти ослабленные войска фронта преследовались мощными группировками противника. Обсудив положение, мы ничего лучшего не могли предложить, как немедленно занять оборону на рубеже Западная Двина, Полоцк, Витебск, Орша, Могилев, Мозырь и для обороны использовать 13-ю, 19-ю, 20-ю, 21-ю, 22-ю армии. Кроме того, следовало срочно приступить к подготовке обороны на тыловом рубеже по линии Сележарова, Смоленск, Рославль, Гомель силами 24-й и 28-й армии резерва Ставки. Помимо этого, мы предлагали срочно сформировать еще 2-3 армии за счет дивизии московского ополчения. Все эти предложения Сталиным были утверждены и тотчас же оформлены соответствующими распоряжениями. В своих предложениях мы исходили из главной задачи — создать на путях к Москве глубоко эшелонированную оборону, измотать противника и, остановив его на одном из оборонительных рубежей, организовать контрнаступление, собрав для этого необходимые силы частично за счет Дальнего Востока и, главным образом, новых формирований. где будет остановлен противник, что взять за выгодный исходный рубеж для контрнаступления, какие будут собраны для этого силы, мы тогда еще не знали. Пока это был всего лишь замысел.